Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня наша передача будет посвящена тем, кто выбрал своей профессией службу Отечеству. Я думаю, от лица всех наших слушателей и, конечно, сотрудников радиостанции, мы поздравляем вас с праздником, о котором сегодня не все знают. Это новый праздник, но мне кажется, очень важный для нас. Поздравляем с Днем офицера. Поздравляем всех, кто несет и в районе боевых действий воюет, защищая Отечество, защищая всех нас с вами, несет ответственность не только за Родину, но и за каждого солдата, которых вручила Россия. А что значит Россия вручила? Матери, жены вручили своих сыновей, мужей, офицерам. И поэтому мы, конечно же, молимся о них сугубо сегодня, о всех наших бойцах и командирах. Но офицером и воином может быть не только, конечно же, мужчина, но и женщина. Я говорю не о тех, кто служит в вооруженных силах, в силовых органах, женщинах. Но вчера исполнилось 2 года со дня смерти, героической гибели Дарьи Дугиной, молодой русской девушки, злодейской, убитой террористами нацистского Украрейха. Даша Дугина, она настоящий воин была, по духу своему воин России. Она философ настоящий, мыслитель, очень талантливый человек, прекрасно образованная, укорененная в традиции великих русских мыслителей, но и прекрасно знающий высокую европейскую культуру, традицию европейской мысли. Даша свободно владела несколькими языками, и вот показывали, как в интервью французским средствам массовой информации, французскому телевидению, на прекрасном, чистом французском языке она объясняла смысл и традиционные ценности великой русской цивилизации, объясняла причины нынешнего конфликта России с Западом. Она говорила об этом как о противостоянии антихристианской цивилизации смерти, которая убивает традиционную культуру европейских народов, стирает полностью их историческую память, французов, немцев, англичан, и ведет Европу к гибели. Противостояние этой цивилизации смерти и русской православной цивилизации, которая сражается сегодня в том числе за жизнь и свободу народов Европы, за их будущее. И, несмотря на молодость, Даша Дугина пользовалась огромным авторитетом в кругах европейских консерваторов, политиков, ученых, тех, кто пытается сохранить традицию культуры христианской Европы. И Дарью совершенно справедливо называли воином света. Она была очень светлый человек, очень любила Россию. И погибла в этой духовной битве, которая сегодня идет между русской православной цивилизацией, между Россией, которая отстаивает свет евангельского благовестия, и этой цивилизацией смерти. Ну, вот о том, какие ценности несет миру эта цивилизация смерти, мы видели недавно на бесовском шабаше во время Олимпиады, открытия Олимпиады в Париже. Это же откровенный сатанизм, поклонение темным силам. Мы это все прекрасно с вами понимаем. И, конечно, понимаем, что молодая, талантливая, яркая Дарья Дугина была очень опасна для врага. Потому что наш враг, скажу вам, очень хорошо понимает, что значит сила слова в современной информационно-психологической войне. Войне идей, войне смыслов. Вот Шамиль Басаев говорил своим террористам когда-то: вы можете убить десятки людей, а человек с пером может убить тысячи. То есть они понимают, я уже рассказывал не раз, что в силах специальных операций США, и, ну, США, страна-то не знаю, во всех ли так, у США точно, у них 70% состоит из работников информационной подготовки спецопераций. И у них на шевроне надпись «Наше оружие слово». Понимаете, как они, какое значение они дают, придают информационно-психологической войне. И, конечно же, этот террористический акт убийства молодой русской девушки совершили укронацисты, это известно. Но стояли за ними их западные покровители, потому что ГУР и СБУ – это же филиалы ЦРУ и прочих разведок НАТО, МИ-6. А война с Россией ведется террористическими средствами, ведется с благословения Запада. Мы об этом недавно говорили, вспоминая злодейские теракт в Крокусе, говорили о том, что там явно для профессионала виден след британской разведки МИ-6. Кстати, вторжение на Курскую землю, удар ракетами по торговому центру в Донецке, когда сначала он был подожжен, а потом ракеты били по пожарным, по спасателям, которые пытались людей спасти. Корректировали беспилотники. То есть они знали, куда бьют. Но ведь с нами такую войну руками террористов вели очень давно. Вспомним Буденновск, захват роддома, когда Басаев с его нелюдями прикрывались беременными женщинами, роженицами, с младенцами на руках. Кизляр вспомним и страшную трагедию Беслана. 20 лет назад это одно из самых страшных преступлений террористов вообще в мире. Захват школы, там 187, кажется, детей погибло. Это злодеяния невиданные. И Владимир Путин, он сейчас встречался с матерями, был в Беслане, он сказал: мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь, и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную. Ну, мы говорили с вами, знаем же, кто вскормил ИГИЛ, да, запрещенный в России. И как он при поддержке Запада, они вроде бы коалицию создали, борьбу с ними. А он же как черное пятно разливался по территории Сирии, Ирака. Да? Они готовили для войны с нами этих террористов. То есть западные элиты – это самые настоящие сатанисты сегодня. Они уже этого не скрывают, демонстрируют открыто. Это война. Постоянно говорим, что это уже Третья мировая война. Цель противника – устранить Россию как препятствие к власти над миром этих сатанистов. И, знаете, мне очень впечатлило то, что Владимир Владимирович Путин перед памятником деревом скорби положил земной поклон. Аллея ангелов в Беслане, убитых детей, памятники с их фотографиями, и аллея ангелов в Донецке. Мы же видим один и тот же почерк. А детей в Беслане спасали, закрывали собой герои, бойцы Альфа и Вымпела. Там сейчас памятник есть, 10 бойцов погибло. Таких потерь эти два спецподразделения никогда не несли в своей истории в самых сложных операциях. А почему они понесли? Потому что еще до штурма, который внезапно случился, они решили, главное спасать детей. И воины, бойцы Альфа, офицеры спецподразделений погибали, не уходя, как они это прекрасно умеют делать, с линии огня. Потому что тогда бы на линии огня оказались бы дети. А они, жертвуя собой, уничтожали этих нелюдей, террористов, закрывали собой и спасали детей. Вы знаете, не зря в Трептов парке памятник русскому солдату с ребенком на руках, спасенным немецким ребенком. Вот три документально подтвержденных случая, когда наши бойцы, рискуя жизнью, под огнем спасали немецких детей. Так и тогда, я помню, 20 лет назад доктор Рошаль сказал, что надо ставить бойцам Альфы памятник с ребенком на руках. 10 бойцов Альфы и Вымпела пали смертью храбрых, спасая детей. И ценой своей жизни, уничтожив изуверов-террористов. Я, братья и сестры, хочу назвать их имена, потому что многие же не помнят, а мы должны вспоминать хоть изредка, молитвами поминать их. Вот лейтенант Андрей Туркин, управление Вымпел, Центр специального назначения ФСБ России, накрыл телом гранату, спасая заложников. Подполковник Дмитрий Разумовский, позывной майор, спасая детей, фактически вызвал огонь на себя. То есть они знали, что они же могли уйти с линии огня, но он понимал, что тогда будут расстреливать детей. Он вызвал огонь на себя. Встав в полный рост и закрыл телом детей подполковник Олег Ильин, позывной «Маячок». Майор Роман Катасонов. Он сам попросился отправить его в Беслан. Не вышел из боя, даже раненый, потому что тогда бы огонь на его друзей пошел, не смог бы помочь. На заложников, на детей прежде всего был направлен прапорщик Денис Пудовкин, позывной «Гусар». Успел вынести из Бесланского ада 20 детей майор Михаил Кузнецов, позывной «Домовой». Вынес на себе двух девочек прапорщик Олег Васьков, управление «Альфа», Центра специального назначения ФСБ России. Двух девочек он выносил, мог уйти от огня, тогда бы девочки погибли. Уничтожив огневую точку, накрыл с собой людей майор Александр Перов. Позывной полк был, он был в двухметровой богатыре, когда граната, невозможно было ничего сделать, он своим телом, упав, накрыл и спас трех человек, представляете? Отдал жизнь, спасая трех заложников, детей и взрослых. Отвел от заложников огонь, вызвав огонь террористов на себя, майор Вячеслав Маляров, тоже управление «Альфа». И майор Андрей Велько, управление «Вымпел». Получил ранение, как оказалось позже, смертельное, но из боя так и не выходил до конца. До конца прикрывал товарищей, получив ранение смертельное, не выходил из боя, и его подвиг позволил спасать заложников. Я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы страна всегда помнила этих героев. И мы поминали их в свои, ну, кто может, запишите в молитву, в свои помянники, поминайте в молитвах, потому что это герои России, настоящие герои России, как и многие из тех, кто совершает подвиги сейчас в борьбе с такими же нацистами и террористами, сражаясь на южно-русской земле, защищая Родину. Не с Украиной, а с этим Западом, который мечтал и мечтает уничтожить Россию. А я хорошо помню, как погиб генерал Малафеев при штурме Грозного в 2001 году. И тогда его хоронили в Александро-Невской лавре. И молодущий Владимир Путин, он же был, кажется, президентом, был, да, тогда главой государства, он сказал такие слова: когда Россия слабеет, всегда ее враги пытаются поставить ее на колени и уничтожить. Но на их пути во все времена становится русский офицер. И вот я хочу, чтобы мы сейчас услышали песню, которую мы все очень хорошо знаем, из любимого нашим народом фильма, гениального, на мой взгляд, фильма, гениального и в своей простоте и великой правде, фильма «Офицеры».
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Знаете, дорогие братья и сестры, среди героев Беслана, отдавших жизнь за детей, среди тех, кто сегодня сражается на фронтах с этой нечистью, очень много потомственных офицеров. И действительно, это взгляд отцов с фотографий, да? А для многих сейчас и дедов, и прадедов, он как высший суд, да? Для этих ребят. И среди офицеров очень много тех, кто с детства избрал профессию. Услышав в фильме «Офицеры», есть такая профессия – родину защищать. И я хочу сегодня поздравить с 81-й годовщиной создания Суворовских и Нахимовских училищ. В указе Иосифа Виссарионовича Сталина было написано «По образу кадетских корпусов царской России». Это произошло после победы в битве на Курской дуге. Одновременно получила свободу определенную, стала возрождаться Русская Православная Церковь, Сталин встретился с митрополитами, и были созданы Суворовские и Нахимовские училища. Я поздравляю, конечно же, всех ветеранов, а среди суворовцев много, и нахимовцев много, генералов, адмиралов, и простых, и старших офицеров, и младших. Поздравляю всех суворовцев, в том числе, кстати, постоянного автора нашей передачи, всем известного протоиерея Александра Шургунова, который учился в Суворовском училище. И поздравляю всех братьев по движению организации «Московские суворовцы», которую возглавляет тоже потомственный офицер и отец офицера Дмитрий Нестеров. Поздравляю дорогого Диму и всех дорогих суворовцев с этим днем. Они и сегодня все, и ветераны, все служат Отечеству, каждый на своем месте. Ну а Путин, встречаясь с матерями Беслана, сказал, что враги и сейчас пытаются, продолжают работу с попыткой раскачать нашу страну. И сказал глава государства: «Так как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении. В борьбе с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников», — сказал Путин. Вообще скажу вам, дорогие слушатели, что многие были уничтожены, те, кто творил свои злодеяния, многие были уничтожены тогда. И после окончания операции на Северном Кавказе их находили, и эти злодеи зря думали, что они спрячутся где-то. Они, когда творили свои преступления, они казни пленных снимали на пленку, радовались, как бесы, смеялись. И потом их находили в местах заключения, вычисляли по этим. И как же они себя вели? Вот сейчас поймали, взяли в плен, и здоровенный луп такой, с бородкой, Алудинов. А у него на шлеме стояла камера, и он снимал, как он грузит в машины грубо захваченных мирных жителей. Они же в плен берут заложниками обычных мирных жителей, курян. Они там расстреливают, к сожалению, и женщин, и не только мужчин, всех расстреливают, и женщин. Когда станет зафиксированы будут эти преступления, братья и сестры, это то, что творили бандеровцы на Западной Украине, то, что творили карательные их отряды в Хатыни. Это... И вот Абти Аронович Алудинов смотрит на него и спрашивает: а у него на съемке, как он бахвалится, как он, значит, себя ведет. А чего ж у тебя сейчас руки так трясутся? Я показываю твои руки. Они дрожат, не может остановиться, руки трясутся. Говорит: чего ж так трясутся руки-то у тебя? А? Это тебе не с мирным населением воевать. Но я хочу сказать на слова Путина, что покарают всех, я уверен, что так и будет. Я помню его слова Путина. Он как сказал, так и было сделано по отношению к террористам на Кавказе. Но вот как сегодня вести войну, это уже не операция антитеррористическая на Кавказе, а война со всем НАТО. Вот как вести войну, когда нет смертной казни в отношении террористов и диверсантов? Ведь когда-то же мораторий ввели, чтобы понравиться Западу. А сегодня этот Запад откровенно говорит, что воюет против нас. Вот наемники ЧВК, это же убивающие наше мирное население, нацисты из ВСУ, а кто они? Это разве не террористы, не военные преступники? И как можно в воюющей стране жить по законам мирного времени? Мы говорили много раз, что необходимо, с 22-го года говорим, что необходимо Государственный комитет обороны создать, опыт Советского Союза, Великой Отечественной, координировать действия всех структур. Если необходимо какие-то законы менять или принимать новые законы, они должны моментально приниматься. Это законы военного времени, воюющей страны. И мне кажется, что все проблемы, многие наши проблемы, от желания не тревожить общество, позволит жить в состоянии мирного времени. Но так невозможно воевать, понимаете? И у меня впечатление, что до сих пор влияние сохраняют силы, которые надеются когда-нибудь, вот после, вот закончим на Украине и придем с Западом к некому мирному соглашению. На войне возможен гуманизм только к мирному населению и к добровольно сдавшимся в плен. К террористам, диверсантам, военным преступникам, убивающим мирное население, должны применяться законы военного времени. Скажем так, я уверен, в мире не понимают и никогда не поймут этого нашего, ну, такого гуманизма. Вот сегодня две России. Одна сражается, собирает помощь, отправляет на фронт. Среди этой России вы, слушатели нашего радио. Вот эта Россия молится, вяжет маскировочные сети, льет свечи. Часто маскировочные сети помощь собирают при храмах. Эта Россия пишет письма бойцам. Для этой России воюющие наши бойцы и командиры – это их дети и сыновья, отцы и братья. Даже если у них, допустим, никто не находится на линии боевого соприкосновения с близкими, но они все равно чувствуют, что наших воинов – это их сыновья, отцы и братья. А есть другая Россия. Вот посмотрите на культурное пространство страны, на деятелей культуры, а тем более так называемого шоу-бизнеса. Но если бы только эта публика, есть такие, к сожалению, среди православных, я это точно знаю, которые до сих пор не понимают, что это за война. Вот эти люди для меня, называющие себя православными, скажем, загадка, просто загадка. А недавно Россия встречала своих героев, разведчиков, нелегалов. Помните, как по обмену россиян вернули? Да, и как их встречала Россия. Красная дорожка, почетный караул, перекрытое под кортеж Киевское шоссе. Я думал, что многие наши слушатели видели эти кадры встречи российских героев в столичном аэропорту. А их встречал глава государства прямо во Внуково. 8 наших граждан, которые вернулись на родину в ходе обмена на Запад. Мы им, кстати, отдали Западу 16, я бы отдал еще хоть 50 этих иноагентов, так называемых оппозиционеров. Да. И глава государства, встречая, поблагодарил за верность присяге государству всех. Да. А 20 лет назад, в декабре 2004-го, страна также встречала 2 сотрудников спецслужб, которых спецбортом привезли из Катара. Это Анатолий Яблочко, Василий Пугачев. Их там осудили, дали пожизненный срок за ликвидацию одного из лидеров этой террористической Ичкерии, Зелимхана Яндарбиева, простите. Он один из главных идеологов кавказского бандподполья, тогда был теракт организовывал в России. И думал, что в Катаре он спокойно вышел на почетную пенсию и был уничтожен нашими 2 сотрудниками спецслужб. Но, к сожалению, им помогли США выявить 2 наших агентов. Но в результате сложных переговоров Владимир Путин лично связывался с эмиром Катара. Наших граждан все-таки выдали для отбывания срока на родине. Но встречали их с воинскими почестями. И было видно, что Россия встречает не преступников, а своих героев. И в этот раз Россия героев встречала с красными дорожками, почетными караулами, федеральными эфирами. Вот, на оппозиционеров интересно. Вашингтон же включил в список на обмен этих, да? Это же говорит, они признали их своими агентами. А мы вернули наших разведчиков-нелегалов. И Путин какие слова сказал? «Хочу обратиться к тем из вас, кто имеет отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине. Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены государственным наградам. А мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем». Представляете, как им было слышать эти слова, когда их встречал у трапа глава государства? И обнимал, как родных. Знаете, меня вот очень тронуло то, что как Путин обнимал, как своих сослуживцев, скажем так, братьев, да? И особенно тепло встречал семью наших разведчиков-нелегалов. А он детей встретил, русских разведчиков, Артема и Анны Дульцевых, приветствуем по-испански. Он сказал: «Buenas noches», «Доброго вечера», «Доброй ночи». А почему это, знаете, было, может, не все знают? Разведчики-нелегалы – это специалисты высшего класса. Они всю жизнь посвящают служению родине. И вот дети российских разведчиков, Анны и Артема Дульцевых, лишь в самолете узнали, что они русские. И узнали, кто такой Путин, кто их встречает. Вы представляете, на какие жертвы надо идти ради своей работы, преданности своему долгу, разведчикам-нелегалам. Вообще-то кажется нам с вами, простым людям, немыслимым. Как вот с детьми, там, допустим, они рожали их, там, дети знали, что они аргентинцы, да? Не проговориться, слово не выронить случайное, да? Какую-то оговорку. Да, и Анна Дульцева сказала, когда увидела президента у трапа самолета, почетный караул расплакалась. Мы видели, как она расплакалась, как президент обнимал, вручал ей, маленькой дочери, цветы. Они в Словакии жили, по аргентинским паспортам, законспирированы. Да. И один из ключевых участников обмена был сотрудник ФСБ Вадим Красиков, бывший офицер Альфы. Его в Германии приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Путин в интервью Такеру Карлсону сказал, как он убивал зверски наших пленных, и сказал, этого человека, это человек, не человек, не людь. Ликвидировали, да? И в Германии этого палача называли мирным гражданином, хотя все документы были о его зверствах. Он же не только русских пленных солдат убивал, он чеченцев убивал мирных также зверски. Ему там кровную месть объявили когда-то. А Германия его приняла, для них это все нормально, он же русских убивал. И Вадим Красиков, он ни слова не говорил, назвался другим именем, и они ничего не могли из него выжать. Он только сказал однажды: «Родина меня не бросит». И вот там был еще один сотрудник разведки, и они пытались действовать на наших разведчиков. Кстати, Красиков не попросил помилования, не стал просить. Его так обвиняли. Его, да, немцы настолько его боялись, российского офицера, что заковали его в специальный пояс с фиксацией для рук, надели на голову светонепроницаемый шлем. Ну, как это было видно, как его вели. Но наши его переодели сразу. Вот. Он, кстати, являлся сотрудником ФСБ, служил в спецподразделении «Альфа» когда-то. Поэтому Путин его так тепло встретил, сказал, обнимая здорово. Он с ним был знаком, наверное, когда-то. Вот обнялись они крепко. Встречал Александр Бортников и руководители внешней службы разведки Нарышкин встречали героев наших. Да, а вот немцы на одного пытались давить из задержанных наших. Не немцы, а американцы, простите. Через отца, вышли на отца, чтобы отец на него повлиял, чтобы он, значит, раскололся, попросил помилования. А во время разговора отец, вопреки ожиданиям, сказал: «Сын, ты все делаешь правильно, держись». Понимаете, вот какой отец-то, какая семья, какие люди. Так что, да, это действительно удивительная семья Дульцева, да? Он под именем немца Людвига Гиша аргентинского, она Мария Майер Муниус, да, значит, там действовали. И вот знаете, что меня... Они на всех допросах меняли, а у них детей забрали. Представляете, отдали в другие семьи. Могли лишить родительских прав. Они все равно молчали, держались. Да, так что... Да, и... Вы знаете, я вот думаю, ведь они же довольно молодые люди относительно, и Анна, и Артем Дульцевы. Они выбрали службу Родине, такую тяжелейшую службу, опасную очень, в то время, когда многие хотели стать брокерами, там, дилерами, миллионерами и прочее. Вот представляете, вот как люди выбирают службу Родине. А в 2010 году был обмен, он часто выступает сейчас по телевидению, бывший разведчик, тоже нелегал, Андрей Безруков, полковник, он вернулся в ходе обмена в 2010 году, его выдали предатели, тогда их семью. И он говорит, что мы никогда не знаем, когда нас обменяют, мы знаем, Родина нас не бросит. А вот с двумя бойцами, которые этого террориста Индарбиева, идеолога террористов, ликвидировали, потом на встрече они сидели и вместе рассказывали, они вместе спели песню «С чего начинается Родина». Вот, так что, дорогие братья и сестры, я понимаю, что такое Родина для разведчиков-нелегалов и что такое Родина для главы нашего государства Владимира Путина и для всех, кто выбрал своей профессии Родину защищать.
Чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в опале под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?
Знаете, дорогие братья и сестры, вот это действительно очень важно, когда человек, ребенок с детства помнит отцовский шлемофон, унты, офицерский планшет, кобуру, портупею, награды отца. Это действительно, наверное, что-то закладывается на всю жизнь. Ну и хотелось бы сегодня, братья и сестры, помолиться и поклониться офицерским женам. Они ведь тоже несут службу. Вот как вымолила Катя, казалось, безнадежного тогда. Операция была, ну, шансов не было вроде бы. А Катя сказала: операцию делайте. И когда Бурденко, два нейрохирурга, Щеголев и Фомин, вскрыли Витину голову Виктора Николаевича Николаева, то они увидели, что мозг, томограф показал, что по мозгу разлилась опухоль, собралась в яйцо такое перепелиное, и лопнуло это яйцо уже в руках, в перчатках хирурга. А Катя все эти 4 часа, пока шла операция, пока вскрывали голову, потом 4 часа еще продолжалось. А Щеголев Фомину говорит: ты что-то понимаешь? Он говорит: нет, я ничего не понимаю. И сказали, что безнадежно. Как генерал Романов, может, в себя не придет, будет на инвалидном кресле, не приходя в сознание. Она говорит: операцию делайте. И стала все 8 часов читала псалом «Живые в помощи Вышнего», 90-й псалом. И вот Витю вы сейчас слышите в эфирах, и он всегда говорит: мужики, берегите своих жен, потому что в час икс никто вас не вымолит, кроме жены. Да, и вот стихи офицерским женам, посвященные стихотворению Евгения Долматовского, тоже прошедшего Великую Отечественную войну. «Низко кланяюсь вам, офицерские жены, в гарнизонах, на точках, вдали от Москвы. Непреклонен устав и суровы законы, по которым живете и служите вы». Они ведь тоже живут и служат Отечеству. Мы просим ваших молитв, дорогие братья и сестры сугубых, о пропавшем без вести бойце, воине Дмитрии и матери его Ларисе. Надежда есть, братья и сестры. Я просто много случаев знаю, когда тех, кого уже, казалось бы, во время Великой Отечественной это было. И сейчас и на Кавказе я знаю такие случаи во время войны с террористами, когда пропавшие без вести чудом возвращались. Будем надеяться и молиться о воине Димитрии. Молитва наша о воинах Дионисии. Он в плену сейчас находится, сугубо помолимся о нем. О воинах Александре, Тихоне, Луке, Серафиме, Павле, Иоанне, Александре, о Тамаре, о болящих Ларисе, Игоре, воине, болящем Алексее, о иеросхимонахе Серафиме, архимандрите Серафиме, протоиерее Николае, протоиерее Леониде болящем, иеросхимонахе Ефреме, игумене Серафиме, о здравии болящего Бориса, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, болящей Ларисы, болящих Веры, Неонилы, Татьяны, Сергия, Татьяны, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, болящей Натальи. И о покоении молимся. Даше Дугиной, воине света, прекрасной русской девушке, которая дала свою жизнь за Отечество, за будущую, великую, светлую, православную Россию. И молимся о всех воинах наших, за Отечество живот свой положивших. Когда я говорю, кстати, сегодня вспоминал, что воин в Трептовом парке с ребенком на руках. А помните, как Даня Сухоруков, наш Карлсон, как он радовался, когда сумел в одном из первых боев, в выходе первом, он услышал, что ему показалось, кто-то плачет, и он увидел заминированный вход в какие-то подвалы. А там эти бандеровцы заминировали мирных жителей, детей. И он сумел разминировать и спасти этих детей. Он так радовался тогда. Это вот русские войны. Ну, а я скажу вам, что Путин не случайно на личной встрече с разведчиками вместе с ними спел «Чего начинается Родина». Он ведь рассказывал, что решение принял идти в разведорганы, принял после картины «Щит и меч». Вот скажу, многие герои России пошли в военное училище после фильма «Офицеры», услышав эти слова: «Есть такая профессия — Родину защищать». Вот это, братья и сестры, был великий советский кинематограф. Вот снимут сегодня или что-то подобное, сомневаюсь, пока не придут фронтовики. И пока Эрнстов на телевидении и Любимова в Министерстве культуры не заменят те, кто знает, что такое любовь к родине, прошедшая фронт. Вот Владимир Басов, режиссер фильма «Щит и меч». Вот мы его, дети его помнят. Дуримар, да? Буратино, да? Много комических ролей. Он был очень веселым человеком. Он же фронтовик. Он батарея командовал, артиллерист. Вот в отчете замполита, в боях за город при Якуле, товарищ Басов, лейтенантом он был, точной корректировкой огня батарея уничтожила 6 боевых точек, 3 блиндажа, 62 солдата и офицера противника. Подавил огонь минометной батареи, отбил контратаку противника, чем обеспечил беспрепятственное продвижение нашей пехоты. В ночь на 23 февраля 1945 года товарищ Басов, выдвинувшись со штурмовой группой батальона, организовал быстрое перемещение боевых порядков своей батареи и обеспечивал захват важного опорного пункта обороны. А он же он так случайно рассказывал, что его откопали случайно, был засыпан после тяжелых артналета, засыпан уже был в траншее, его откопали, жив остался. Был тяжело контужен, награжден был орденом Красной Звезды. А ведь в начале войны Басов получил приглашение в театр Красной Армии, в театр Советской Армии нынешней. А ему уже было тогда 17 лет. Но, как он говорил, в его юношеской голове не укладывалось, как можно играть, когда нужно палить, как он говорил. Наша 17-летняя жизнь война поглощала особенно охотно. Жизнь закалила нас, научила сразу и навсегда отличать врага от друга, человека мужественного от труса и предателя. Война стала моими университетами. А истинный аттестат зрелости мое поколение получило у стен Рейхстага. И я скажу вам, что изменится все в культурном пространстве страны, когда после этой войны, которая вновь нам, как очистительное испытание, послана, герои вернутся придут и на телевидение, и на театральные сцены, в драматургию, когда исчезнут все эти воспитанные на западных грантах и на желании стяжать побольше зеленых бумажек, тогда люди придут, которые знают, что такое Родина, что такое смерть и что такое жизнь. И что такое настоящая любовь к Родине. Это интересно, кстати, Станислав Любшин, который гениальный наш актер, на мой взгляд, просто гениальный. И человек потрясающий. Он, будучи деревенским парнем, очень любил театр. Тогда у них был... Ну, это отдельный разговор о том, как тогда мхатовцы выезжали в подмосковные села давать иногда, значит, спектакли или концерты. И он, будучи подростком, учась в техникуме, письмо написал, что хочет служить в разведке Родине. И вот представляете, в подмосковное село приезжает на мотоцикле офицер НКВД. И в селе говорит, Славку-то нашего увезли в Москву, офицер за ним приезжал. Его привозят на Лубянку. Побеседовали внимательно. И очень деликатно посоветовали, знаете, вам, Станислав, лучше с вашими способностями... Наверное, выбрать профессию актера. Представляете, да? А кто может себе такое представить сегодня, да? Да, ну а главный вывод после вторжения врага на русскую землю на Курскую, невозможно больше вести специальную военную операцию. Идет война, тяжелая война, которую с нами ведет НАТО, уже откровенно ведет. Если бы они хотели заставить Россию вести переговоры, чтобы заморозить конфликт, как многие думают, они бы иначе действовали. Но все разговоры о том, что Украина вроде готова смириться, начать переговоры, помните, недавно были? Это операции прикрытия. Их задача прежняя – нанести нам военное поражение, сломить Россию. С нами воюет НАТО, ЧВК, о которых сегодня говорят, в основном действующие военнослужащие, подразделения НАТО. Война вступила в очень серьезную стадию, братья и сестры. Это Третья мировая война. Ну, все вы видите, в группировке ВСУ, вторгшейся на нашу землю, вся боевая техника стран НАТО, леопарды танки, челленджеры английские, немецкие леопарды с крестами тевтонскими, американские Брэдли, Стайкеры, канадские и французские бронемашины, американские Хаймерсы, французские планирующие бомбы, американские Атакамсы, ракеты. Ну, все НАТО воюет уже откровенно, не скрывая этого. Сейчас создали группировки Курск, Белгород, Брянск. Режим контртеррористической операции наконец-то ввели в этих районах. Создан Координационный совет по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Но, понимаете, у врага есть резервы. Я говорил уже в прошлых передачах. Они еще 100 тысяч ТЦК им наловят и отправят в окопы. У них есть резервы. Возможно, удары с других направлений. НАТО наемников нагонит десятки тысяч. Повторяю, война принимает очень серьезные обороты. Мы к этому должны быть готовы морально прежде всего. Понимаете, чтобы не было такой паники, как была, когда враг вторгся на Курскую землю. Ну а один из уроков вторжения на Курскую землю. Невозможно больше вести войну с 54 странами во главе США в формате специальной военной операции. Желаю, чтобы страна по-прежнему жила в режиме мирного времени. Это и один из уроков. Необходимо срочно пересматривать систему охраны госграниц и прикрытия государственных границ России. Не погранслужбу, мы это уже говорим не первый раз, а погранвойска необходимы. С заставами настоящими, мотоманевренными механизированными группами, которые способны вести общевойсковой бой. Понимаете, там на вооружении у них должны быть танки, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, ПЗРК. Ну, и обязательно мощные современные средства беспилотной авиации, разведывательные и ударные, средства мощной радиоэлектронной борьбы, средства связи новейшие. Это, понимаете, это вот сегодня требование времени. Опять говорят, советский опыт. Да, советский опыт. Вот был в Афганистане опыт потрясающий. Кроме застав, поддержки резерва погранотрядов были мотоманевренные десантно-штурмовые мотоманевренные группы. Это как батальоны отдельные. Они действовали по обе стороны границы, создавая зону безопасности тогда 50 километров в нашу сторону и в афганскую. По обе стороны ленточки, как говорили. Внештатные специальные спецназы были пограничные созданы. Понимаете, это же есть все опыт. Десантно-штурмовая маневренная группа, у них была армейская авиация, свои вертолеты, подразделения боевого, технического, тылового обеспечения. Но все же это, все опыт есть, надо идти на это. И сегодня речь идет о том, что под угрозой находится внутренняя стабильность в России. Я думаю, надо говорить с народом, потому что народ видит, что творят эти бандеровцы на нашей земле. И желает не просто возмездие нацистам, а мы все понимаем, что должна быть более суровая мера. Я думаю, руководство страны к этому придет, чтобы сломить сопротивление этого неонацистского режима. Это что-то победа, братья и сестры, что такое победа? Это когда мы сломаем организованное сопротивление вооруженных сил противостоящего государства и его капитуляции, как было в 1945 году. И хватит прикрываться уже гуманизмом. Да. Ну а сегодня необходима нам молитва святому царю-мученику. И знаете, многие не понимают, что среди наших святых воинов Александра Невского, Дмитрия Донского, конечно же, Георгия Победоносца, Дмитрия Савунского, есть еще один святой воин, царь-мученик Николай Александрович и наследник, цесаревич. 120 лет мы недавно отпраздновали наследника памяти цесаревича Николая Александровича. А ведь император знакомил сына с русской военной историей с раннего детства, с устройством армии, и привил ему необыкновенную любовь не только к военному делу, но и почитание и уважение простого русского солдата. Он даже еще будучи маленьким ребенком, это светлый младенец, даже не отрок, он любил все, что связано с армией. Ему нравилось проводить время с солдатами. Его любимой пищей были щи да каша и черный хлеб, которые едят, как он говорил, мои солдаты. Каждый день ему приносили щи и кашу из солдатской кухни полка дворцовой охраны. Царевич Алексей все это съедал, облизывал ложку, говоря, вот это вкусно, не то, что наш обед. Во время Первой мировой войны 11-летний наследник Российского престола был шефом нескольких полков и атаманом всех казачьих войск. Он посещал генштаб с отцом, награждал отличившихся бойцов, они были очень этим тронуты. И сам был награжден серебряной георгиевской медалью 4-й степени за мужество, потому что он бывал в обстреливаемой зоне с государем вместе. Он действительно мог быть, и обещал быть, по мнению Мордвинова, флигель-адъютанта, не только хорошим, но и выдающимся монархом. А почему? Вы знаете, у него было... Он не только очень был умный ребенок, талантливый. Вот Пьер Жилера писал. Он был ребенком сердцем от природы любящим и чувствительным к страданиям, потому что сам он много страдал. Вы знаете же, как он тяжело болел. И о нем фрейлина Фросима записала в Крыму. Наследник цесаревич имел очень мягкое и доброе сердце. Он был горячо привязан не только к близким ему лицам, но и к окружающим его простым служащим. И вы знаете, братья и сестры, ведь человек, который так перестрадал с детства, ведь он понимал страдания других людей. И представляете, милость Божия была к России, и он перерос эту болезнь. А связано это было только с покаянием русского народа. С каким покаянием? Я об этом говорил в наших эфирах, еще раз повторю. Когда болезнь цесаревича проявилась? Во время Первой русской революции. Это была духовная болезнь русского народа. И Господь, тогда были и старцы, и в Оптиной, и в Глинской пустыне, были святители замечательные. А Господь дар исцелять наследника престола послал простому русскому крестьянину, которого царь и государыня, и царевна, и царь, цесаревич очень любили, и в дневниках они называли его с большой буквы. Наш друг с большой буквы, царский друг. И вот за верность царю он и был убит, Григорий Ефимович Распутин. Но подумайте, простой русский крестьянин исцеляет цесаревича, да? И почему я утверждаю, что эта болезнь цесаревича была связана с духовным состоянием русского народа? Потому, братья и сестры, что не было приступов болезни, совершенно, казалось, он может исцелиться во время патриотического подъема в 14 году, когда народ был в единстве с царем и хотел воевать и сражаться за братьев наших сербов. Представляете? И вот что могло, как зависит все от нас с вами, от народа, да, от желания народа. И государь привел, как мы говорили, в эфирах, посвященных Первой мировой 110-летию. Народ привел, государь привел народ, армию привел к победе, к весне 17-го года. И если бы было покаяние, которому святой Иоанн Кронштадтский, оптинские старцы призывали, то цесаревич бы исцелился, и Россия была бы величайшей православной державой. Но для этого надо было народу обратиться к Богу. И мы с вами знаем, что у русской армии, я еще раз повторю, среди наших святых воинов обязательно должен был покровитель, изображен покровитель русской армии и флота, государь Николай Александрович, царь-мученик, и цесаревич Алексей. И сегодня, в этой тяжелейшей войне с этим Западом, который откровенно объявил свою приверженность сатанизму, настоящему сатанизму, это не громкие слова, мы сражаемся за Русь святую и обращаемся и молимся с вами. Кстати, сражаемся, поговорим в следующей передаче, и за то, чтобы православие сохранилось на южно-русской земле, где его законодательно запретили эти бесы. И молимся всем святым в земле русской просиявшим. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, и всех святых в земле русской просиявших. И расточатся в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас.